Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. «Орел». Что лучше, мэр или сити-менеджер? «Владимир». Неугодный кандидат не пройдет. «Барнаул». Мыслить свободно, небезопасно. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Орле вновь готовятся ко всенародным выборам мэра. Однако и такая должность, как сити-менеджер, не забыта, рассказывает Вадим Медовщиков.
После того, как в январе этого года неожиданно сложившаяся коалиция депутатов «Единой России» и КПРФ поддержала инициативу орловского губернатора Александра Козлова об отрешении от власти последнего всенародно избранного мэра Виктора Софьянова, в Орле появился новый институт управления городом. Мэром стал председатель горсовета, не коммунист, но член фракции КПРФ Сергей Ступин. А руководство городским хозяйством доверили немедленно сложившему депутатские полномочия единороссу Михаилу Берникову, уже в ранге сити-менеджера. Спустя два месяца на мартовских довыборах в горсовет коммунисты получили большинство мандатов. И им избиратели немедленно напомнили о предвыборных обещаниях вернуть выборы городоначальника. И вот 11 сентября члены комиссии по подготовке проекта новой редакции устава города Орла наконец-то собрались на первое заседание. Первым высказался приглашенный сегодняшний мэр Орла Сергей Ступин.
Возвращаясь к этой теме, мы следуем в общероссийском тренде. Прямые выборы вернулись в Волгограде, в Рязани, и федеральный центр признал неэффективность института сити-менеджеров и существующей нам системы. В итоге Министерство регионального развития разработало проект возвращения прямых выборов градоначальников, и 16 августа правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект. Таким образом, вопрос о возвращении прямых выборов мэра – это не чья-то прихоть, а осознанное и даже в каком-то смысле выстраданное решение, утверждаемое и опытом, и опирающееся на волю наших горожан и земляков-орловцев. Из этого, думается, все мы будем сходить в своих действиях и поступках.
В ходе обмена мнениями прозвучала интересная мысль, что, внося изменения в устав муниципалитета, комиссия должна прежде всего стоять на юридических, а не политических позициях. Надо сказать, что на словах это мнение было одобрено. И тут же прозвучало предложение не делать резких движений, пока не принят федеральный закон. Тем не менее, орловский мэр Сергей Ступин потребовал максимального публичного обсуждения. Мнения высказывались различные, но похоже, что ряд членов комиссии просто не понимает предмета разговора. Прояснить ситуацию попытался кандидат юридических наук профессор Валерий Савин.
Выборность вообще мэра, она под сомнение не ставится. То есть принцип выборности мэра, он был, он и есть. Только у нас реализован в уставе принцип, при котором мэр, как глава муниципального образования, избирался из числа депутатов. В проекте федерального закона, вот который сейчас подготовлен, вот эта вариантность, она убирается. То есть выборы мэра только населению. Значит, здесь два варианта. Но население должно понимать, что тогда, когда мы идем голосовать, эта вариантность, она должна быть убрана вот как раз депутатами. Но комиссия здесь служит тем рабочим инструментом, который готовит предложение и рассматривает все плюсы и минусы той или иной системы. Итак, первая система. Глава муниципального образования избирается населением, называется мэром и является председателем совета. То есть население, когда оно пойдет на выборы, оно уже будет знать, что оно выбирает, например, из людей, из кандидатов, которые заявили о своем желании стать мэром города, как председателем совета, что они избирают его высшим должностным лицом города Орла и председателем совета. Вот при данной модели, то есть если это решение вступит в силу, тогда сити-менеджер, управляющий городом, он все равно будет. Второй момент. Когда, если вдруг комиссия и совет принимает решение, что глава муниципального образования будет главой администрации, тогда мы должны понимать, что это высшее должностное лицо города Орла, которое представляет город Орел во взаимоотношениях с органами власти, с местным самоуправлением, с населением. И это же лицо возглавляет исполнительную власть. Я даже могу каким-то образом, может быть, оценить вот этот этап, когда глава муниципального образования был главой администрации, просто я в тот момент был советником мэра, я видел эти сложности. В чем они заключаются? Человек постоянно находится в степени раздвоения. С утра пришел и думает, у меня в течение дня 20 публичных выступлений. Я должен к ним подготовиться, я должен хорошо выглядеть и так далее, да. И с другой стороны, у меня администрация, масса хозяйств. И вот я, например, видел эту раздвоенность, я видел эту сложность у человека. Почему я встаю за модель, когда глава муниципального образования, председатель совета и глава администрации? Здесь четко один человек сосредоточен в своих руках политические функции, публичные, а второй человек к этой публичности вообще не имеет никакого отношения. То есть сиди на хозяйстве, никуда не вылазь, никуда не ходи, никаких тебе выступлений, на каких митингах. Выступает на митингах мэр, глава муниципального образования, а ты будешь добр, работай. Мало того, еще здесь один момент. Вот эта вот степень легитимации, когда глава муниципального образования избирается населением, она позволяет этому человеку, который стал главой муниципального образования, председателем совета, ну, построже, что ли, требовать соблюдения вот этих обязанностей вот этим человеком, который будет главой администрации.
И некогда господин Савин был советником экс-мэра Орла Виктора Софьянова и одним из авторов поправок в устав, которые как раз отменили прямые выборы мэра в Орле. В результате сегодня в Минюсте устав города проходит очередную перерегистрацию, так как пришлось вносить очередные поправки, расширять полномочия мэра. Способов управления городским хозяйством множество. Один из вариантов предстоящих изменений – введение поста вице-мэра. О том, что это может дать горожанам, рассказывает советник мэра Орла Алексей Кашликов.
Мэр будет, например, вот тем самым хозяйственником, а вице-мэр, как в США, вице-президент. Ездить по всяким, привязать ленточки, целовать там детей в живот и так далее. Здесь речь идет то есть с кем, если мэр возглавляет администрацию. В основном кандидаты будут партийные, да, и люди голосуют за определенного кандидата, скорее всего, будут выказывать политические предпочтения. Вот ситуация. Брали мэра, грубо говоря, коммуниста. Он взял, переезжал, извиняюсь, в Единую Россию. Или, например, его посадили. Но люди-то голосовали за конкретную политическую партию, за конкретную программу. О чем вот сейчас это видение? Они будут уверены, что если мэр, уходит, то вице-мэр продолжает реализовывать ту программу, за которую, собственно, они проголосовали. Вот что, видимо, пытается федеральный центр. А что касается главы муниципального образования, избранного возглавляющего городской совет, то, мне кажется, вообще будет капец. Потому что, зная наше население, они проголосуют за мэра-коммуниста, а горсовет выберут единороссов. Мне кажется, эту схему законодатели со временем уберут, потому что она реально не жизнеспособна. И как вот в этой ситуации будет назначаться сити-менеджер? Да никак. Это будет настолько компромиссная фигура, что будет никакой фигуры.
Какие изменения в устав города Орла будут внесены, сейчас не ясно совсем. Скорее всего, будет меняться и состав самой комиссии по подготовке проекта новой редакции устава города Орла. Мэр Сергей Ступин пообещал, что до конца года изменения будут подготовлены. Но, скорее всего, этого не произойдет. Члены комиссии просто не успеют завершить работу. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Создание законных препятствий для неугодных власти кандидатов стало доходным бизнесом политтехнологов, рассказывает Владимир Ганенко.
На эту осень во Владимирской области выборы органов местного самоуправления в полном объеме назначены только в одном муниципальном образовании. И изначально было ясно, что избирательная кампания по выборам главы города Александрова и депутатов местного горсовета не обойдется без традиционных административных интриг и вокруг формирования муниципального избиркома и при регистрации кандидатов. Но некоторые отличия ситуации от предыдущих выборов все же есть. В Александрове применить административный ресурс оказалась способна не только партия власти, но и оппонирующие ей политические силы. Дело в том, что у «Единой России» нет полного доминирования в нынешнем составе Александровского горсовета, и депутатам удалось назначить муниципальную избирательную комиссию чуть большее количество не особо лояльных к партии власти членов избиркома, чем обычно. Более того, используя в тактических целях приемы из арсенала оппонентов, они умудрились не проголосовать за обязательную к назначению кандидатуру от «Единой России». Пользуясь временным отсутствием своего главного куратора в кавычках, комиссия даже избрала нового председателя. Но на большее ее не хватило. Зарегистрировать кандидатом на должность главы города одного из нежелательных для партии власти политиков депутата законодательного собрания области Дениса Кузнецова комиссии не удалось. Четверо из 9 членов избиркома попросту не явились на заседание, хотя двоих из них видели в коридорах здания, где оно проходило. Еще двое из числа присутствующих не выдержали стрессовой ситуации и при голосовании воздержались. Кандидат отправился искать правду в суде, а события вокруг комиссии между тем стали происходить с калейдоскопической скоростью. Вот как об этом рассказывает Денис Кузнецов.
Решением суда по заявлению избирательной комиссии Владимирской области была расформирована муниципальная избирательная комиссия города Александров и создана временная комиссия. Только начала работать временная комиссия. В 23 часа 50 минут мне поступил звонок от Екатерины Смирновой. И мне сообщили, что в 23 часа 55 минут будет проводиться моя регистрация как кандидата.
Вроде бы парадоксально, но Кузнецов этой ночью был временной комиссией зарегистрирован. Почему же вместо удовлетворения кандидат остался недоволен? Потому что он ожидает от временного избиркома исключительно подвоха. Упомянутая им Екатерина Смирнова – одна из тех самых заезжих юристов-консультантов, специализирующихся на технологиях по снятию неугодных кандидатов на стадии регистрации. Проведение же заседания комиссии в районе полуночи – вполне наглядный пример исполнения избиркомами рекомендаций таких консультантов. Далее Денис Кузнецов.
Действительно, они очень сильно работают. Ну и вот эта ночная регистрация за 5 минут до полуночи, когда избирательная комиссия, в принципе, уже не должна работать, а все люди должны отдыхать, что я, собственно, и делал дома в кругу семьи. Но это показатель их работы.
Ситуация во Владимирской области настолько узнаваема скандально, что об этом в ходе своей пресс-конференции упомянул даже губернатор Николай Виноградов.
Немаловажное значение имеет также и то, кто включен в состав новой избирательной комиссии городской. Там есть люди, которые зарекомендовали себя определенным образом в ходе выборов в Государственную Думу, не жители Владимирской области. Отсюда я делаю вывод, что делается попытка создания ситуации, которую мы наблюдали при выборах государственных дум, программили на всю страну. Но спрогнозировать я могу, что произойдет. Сейчас пойдет отсечка неугодных кандидатов, кому-то неугодно.
Денис Кузнецов предполагает, каким может быть в этом случае сценарий дальнейших событий вокруг его регистрации.
Дело в том, что закон не предусматривает рассмотрение вопроса два раза по одним и тем же документам. То есть либо регистрация, либо отказ. А у меня получается, что мне сначала отказали, а потом зарегистрировали. Эта технология легко читаемая. Затем зарегистрированный кандидат, ну, скажем так, мой оппонент, обратится в суд и укажет на то, что два раза голосовать по одному и тому же вопросу невозможно. И в связи с этим уже судебным решением регистрация будет прекращена.
Так это или не так, выяснится со временем. Хотя практика показывает, политтехнологам во Владимирской области удаются и не такие трюки. С их подачи, как представителей избиркомов, суд признал законными результаты прошлогодних выборов в Государственную Думу на некоторых временных избирательных участках, которые, по многочисленным показаниям очевидцев, даже не открывались для избирателей. Но это, разумеется, говорит уже не столько о профессионализме наемных юристов, сколько о нынешнем состоянии государственных институтов и в целом суверенной демократии в России. Владимир Гоненко для Радио Свобода, Владимирская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как только гражданин начинает высказывать мнение, отличающееся от мнения власти, его начинают преследовать неприятности, рассказывает наш барнаульский корреспондент Олег Купчинский.
В Барнауле готовится провести очередной день города. Среди его мероприятий на этот раз не будет яркого шоу, которое называется «Сбежавшая невеста». В нем участвует около 100 девушек в свадебных платьях. Это шоу полюбили многие горожане. Причина отмены шоу проста. Его организатор Елена Мерещак, руководитель общественной организации «Мамочки-22», вступила в Республиканскую партию России и участвует в выборах в городскую думу Барнаула. Говорит Елена Мерещак.
Я не была очень заинтересована в нашем выступлении, но когда увидели меня в списках кандидатов, позвонили организатору моей подруги Юле, она именно репетирует, ей позвонили и сказали, извините, вашего выступления не будет. Просто это было, естественно, понятно, по какой причине, потому что только вывесили списки кандидатов. Естественно, увидели мою фамилию, я иду как от своей общественной организации, одноименной «Мамочки-22». Сказали, что концепция праздника изменилась по каким-то причинам, и ваш флешмоб туда не вписывается, поэтому извините, до свидания. То есть мне сказали, что я делаю огромную ошибку, что я иду от оппозиционной партии, что я, возможно, пожалею об этом, я так поняла, не хотели сказать.
По той же причине чиновники не захотели выступать организаторами и другой акции Елены – забега младенцев. Ежегодно в этом празднике также участвуют сотни малышей при активной поддержке их родителей. Елена не опускает руки и уверена, что забег все же удастся организовать, помещение найдется. Девушка пошла в политику и хочет получить депутатский мандат, потому что поняла – одними акциями и обсуждениями в интернете они не решат проблем молодых родителей. Например, проблем у нехватки мест в детских садах. Алтайские средства массовой информации постоянно трубят, что сдаются все новые и новые садики, а очередь в них меньше не становится, говорит Елена Мерещак.
Очень много сейчас сюжетов таких красочных, где, например, там глава города присутствует или какие-то чиновники, которые там так здорово и замечательно вещают с телевидения, например, с того же, с новостей, с газет, что какие мы молодцы, мы построили столько-то там детских садов, какие мы замечательные, столько детей попадут. Ну, как-то почему-то непонятно, кто туда попадает, потому что наши же мамы на форуме, у меня постоянно тема поднимается. Меняю путевку в детский сад, там что-то еще, как поступить в детский сад, постоянно поднимается тема, постоянно там бурно идут обсуждения, потому что реально среди моего окружения никто в детский сад не попадает. И как, если я их начну изучать, то, я думаю, я найду и какие-то пути решений этих проблем. Тем более, я думаю, мамочки мне помогут.
А на днях молодая активистка столкнулась еще с одним неприятным для себя сюрпризом. На рекламном щите «Единой России» в центре Барнаула красуется ее фотография. Она возмутилась, ведь согласие на тиражирование своего изображения не давала. Да и с партией власти себя никак не соотносит. Скорее наоборот. И сейчас Елена добивается, чтобы ее фотографию убрали. В целом, кампания по выборам в городскую думу Барнаула проходит с доминированием административного ресурса. Республиканскую партию, к примеру, зарегистрировали в горосбиркоме лишь со второй попытки. Пристрастно отнеслись к кандидатам от других партий. В государственных газетах и на телевидении по поводу и без повода мелькают кандидаты от «Единой России». Для того, чтобы ограничить агитацию кандидатов от оппозиции, газеты установили буквально космические расценки на рекламу. При их регистрации избирательная комиссия установила двойные и даже тройные фильтры, говорит Константин Емешин, руководитель Ассоциации общественных организаций «Алтая».
Вот у меня есть диплом о высшем медицинском образовании. В этом году, говорят, и нет, диплома мало. А нужно еще принести выписку из зачетной книжки. Но ведь, понимаете, неделя срока вот на этих одних выписках из диплома, они же «Справедливую Россию» неделю целую продержали вот из-за этого.
Политтехнологи партии власти извлекли из нафталина так называемую «народную программу», созданную якобы в процессе общения с барнаульцами. Но ее обсуждение не получилось. Вместо диалога получился самовлюбленный монолог чиновников в специально подобранной аудитории. Для того, чтобы не допустить на такие встречи представителей оппозиции, их организаторы держали в тайне время проведения мероприятий или вообще сообщали неверное время. Жители Барнаула помнят, что 4 года назад им уже предлагали разработать народную программу, стратегию развития Барнаула аж до 2020 года, однако она была провалена. Такая же судьба может постичь и новую, говорит педагог Тамара Пирогова.
Знаете, я не совсем уверена в том, что Барнаул – это город, в котором хочется жить. Создали вот эту программу, да? То, что там написано, ну, выполняйте то, что написано. Ничего из того, что было написано, не произошло. Создали новую, но это тоже работа. Пробки. Обещали на дорогах убрать. Если раньше на работу добиралась 30 минут, то теперь я на работу добираюсь минимум 1:10, 1:20. То есть они стали еще больше. Жилье дорожает, коммуналка, я вообще не понимаю, как мы будем платить за коммуналку, потому что это бешеные цены. А нас убеждают в том, что мы стали жить лучше, стали жить веселее. Кому это выгодно, я не знаю.
Власть стремится не допустить к управлению Барнаулом новых лиц из оппозиции со своим независимым мнением. Ведь депутатам Гордумы придется назначать главу администрации. Скажут они свое слово и при выборах губернатора. Кандидаты от партии власти называют себя партией барнаульцев. Однако многие считают их партией чиновников и приспособленцев, которые делают жизнь своих земляков только хуже. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Госпитализирован 8-й голодающий в защиту Богословского алюминиевого завода. Оставшиеся 5 намерены держаться, пока здоровья хватит. Уралинформбюро сообщает, что участники группы протеста требуют принятия мер против одобренного на совете директоров «Русала» решения о закрытии электролизного производства. В «Русале» же заявляют, что из-за высоких цен на электроэнергию завод ежемесячно приносит более 2 миллиона долларов убытков. Это осложняет работу глиноземных цехов. Как пишет Уралинформбюро, защитники голодовки опасаются, что владельцы могут закрыть также глиноземное производство и градообразующее предприятие «Краснотуринск» исчезнет. И что еще важнее, по цепочке такая же участь ожидает еще несколько соседних городов. Тогда работу могут потерять до 30 тысяч человек. Профсоюзы в Свердловской области восстали против программы Путина. Издание «Правда» Уральского федерального округа пишет. Чиновники Минфина заявляют, что повышение зарплат в сфере образования спровоцирует еще большую волну недовольств, а профсоюзы требуют изменения президентской программы повышения оплаты труда бюджетникам, поскольку считают, что установленные в программе Путина критерии повышения зарплат работникам дошкольного образования могут привести к массовому закрытию детских садов городов, поскольку треть средств на повышение оплаты должна быть найдена за счет самой системы. Подошкольным учреждениям предписывается сократить расходование внутренних ресурсов на 10%. В профсоюзе считают, что детские сады не выдержат такой нагрузки, либо придется уплотнять группы до 40 детей или повышать плату за детский сад. Судебные приставы начали арестовывать имущество «Екатеринбургэнерго» за долги перед поставщиками газа. Как сообщает ура.ру, на банковских счетах муниципальной компании, по данным службы судебных приставов, пусто. Уже арестованы 5 единиц автотранспорта муниципального предприятия. В счет долга могут отобрать и «Мерседес» главы администрации Екатеринбурга. Он находится на балансе «Екатеринбургэнерго». Долги этого предприятия поставили под удар начало отопительного сезона. Часть котельных, отапливающих город, принадлежит или арендованы как раз «Екатеринбургэнерго». Без тепла могут остаться около сотни тысяч екатеринбуржцев. Крупными должниками, кроме Екатеринбурга, являются Нижний Тагил, Заречный, Алапаевск, Богданович, Дегтярск и ряд других городов области. Читаем ура.ру. Новый тульский бренд. Чиновник с большой зарплатой. Заголовок в газете «Молодой коммунар». По итогам полугодия, по данным Росстата, средняя зарплата в тульских областных органах исполнительной власти – 45 100 рублей. С начала года сокращено было более 17% служащих, штат заполнен теперь на 92%. Заработок чиновников превышает средние показатели по экономике региона в 2 с лишним раза. Газета отмечает, что по уровню зарплаты Тула в Центральном федеральном округе стоит 4-й после Москвы, Московской и Калужской областей. А коллеги тульских чиновников из Курской, Тамбовской, Ивановской, Брянской, Костромской области зарабатывают лишь по 25-28 тысяч рублей. Читаем «Молодой коммунар». Построенные к саммиту мосты обойдутся Приморью в 2,5 миллиарда рублей в год. Информагентство «Дейта», ссылаясь на мнение эксперта, сообщает, что мосты саммита АТЭС съедят часть других статей краевого бюджета. Если казна не станет богаче, то, отдавая ежегодно 2,5 миллиарда, придется сокращать финансирование чего-то другого.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдет оппозиционная акция «Марш миллионов». Ее участники пройдут от кинотеатра «Пушкинский» до проспекта Сахарова, где состоится митинг. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на посольство США и других стран Запада в ряде мусульманских государств. Сегодня завершается прием заявок от кандидатов на избрание в Координационный совет российской оппозиции. 5 сотрудников московской полиции пострадали накануне в столкновениях, которые произошли во время рейда по пресечению нелегальной торговли. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими, находящийся с визитом в Дамаске, первым после своего назначения, сегодня встретится с президентом страны Башаром Асадом. В провинции Гельмент на юге Афганистана 2 американских морских пехотинца убиты при нападении на авиабазу, еще несколько военнослужащих НАТО ранены. Один из руководителей Китая Си Цзиньпинь появился в субботу на публике, впервые за 2 недели, в течение которых в стране и за рубежом распространялись различные слухи о местонахождении возможной опале. В Китае возобновились антияпонские акции протеста в связи с территориальным спором вокруг островов Сёнкаку. В Южной Корее десятки тысяч людей приняли участие в похоронах Сан Мён Муна, основателя и лидера так называемой «Церкви Объединения». Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с трехдневным визитом в Ливане, сегодня встретится с лидерами мусульманских и христианских общин региона. В штате Тамаулипас на севере Мексики в пятницу были обнаружены трупы 16 человек, которые были недавно убиты. В дагестанском городе Дербент в пятницу вечером неизвестные застрелили бизнесмена и скрылись. В Чехии с пятницы временно введен полный запрет на продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов в связи с массовым отравлением алкоголем, содержавшим смертельно опасный для человека метиловый спирт. Жертвами отравлений стали 19 человек.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Омск. О чем молится молодой солдат? Ижевск. Битва за землю. Вятка. Бездомным стать легко. В этой же части прозвучит рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что надо надевать перед походом в мэрию Тольятти, а завершат программу репортажи об Иркутском фестивале кузнецов и сочинском джазе. Необученных новобранцев из Омска отправили грузить старые снаряды. Родители в ужасе, а солдаты каждый день молятся, чтобы дожить до следующего, рассказывает Анна Жолнирчук.
Донгузский полигон, Оренбургская область. Более 1000 солдат-срочников занимаются утилизацией снарядов времен Второй мировой войны. Из 1000 новобранцев 60 прибыли из Омска. Прибыли без соответствующей подготовки. Еще в августе во время принятия присяги им обещали, что будут в Омске дороги строить. Но уже тогда военные знали, ребят командируют в Оренбург. Уже после месяца службы в родном городе парней ждал Донгузский военный полигон. Служба здесь непростая, казарменных помещений хватает не всем. Многие живут в палатках, спят несколько часов в день, иногда не удается поесть и даже выпить стакан воды. Но бытовые условия не то, за что так волнуются родители призывников, говорит Анна Скопцова.
Утилизация снарядов — это очень страшно, и это вообще они не должны заниматься. Ребята, которые месяц всего как приняли присягу. Он говорит, рассыпаются эти ящики 38-го года, рассыпаются в руках, выпадают все эти снаряды. Одному парню пальцы отдавило. Ну, снаряды это боевые, они могут рвануть в любой момент. Нам главное, чтобы дети вернулись живы, здоровы и не с надорванными позвоночниками, потому что снаряды от 80 до 100 килограмм. Вы сможете поднять? Вот и я тоже не смогла бы поднять такой бы снаряд. Вручную таскают, приходит поезд, на каждый взвод по одному вагону. Этот вагон надо в течение дня разгрузить на КАМАЗы. КАМАЗы они грузят, потом увозят за 20-30 километров на полигон. Там другие сидят, наши такелажники, которые разряжают уже с КАМАЗов. И сейчас вот уже дали бронежилеты и каски, они теперь уже как помощники саперов. Хотя как они стали помощниками саперов, не обучавшись?
Донгуз. Кто не был, тот будет. Это название форума, куда пишут родные и сами призывники. Онлайн-истории схожи с рассказом Анны Скопцовой. Правда, находятся и те, кто говорят, мол, что переживать, такая служба превратит ваших детей в мужчин. С таким мнением родственники не согласны, ведь их дети, мужья и внуки шли в армию добровольно, как мужчины, продолжит Галина Захарова.
Мы крестили, он никогда в это не верил. Теперь он говорит, мама, я практически выхожу за палатку. Я открываю этот молитвенник, я читаю молитву, чтобы, дай Бог, сегодня нам остаться, как говорится, живыми, потому что все это взрывается.
Любовь Полонник условия Донгузского полигона оценила лично. Сейчас быт налаживается, делится впечатлениями мать новобранца, но дело-то не только в этом.
В части только первый этаж действует, как казарма, а остальные все ребята живут в палаточном лагере за территорией части. Спят на ящиках от боеприпасов, лежат матрасы, постельное белье уже выдали, слава Богу, воду подвели. Да, быт налаживается, но мы за это не ратуем. Они мужчины, они потерпят. Наше главное возмущение в том, на каком основании детей необученных. Лицензированный вид деятельности, выделяются огромные деньги. Почему так происходит? Почему это делается руками солдат-срочников? Нарушены все права человека и нарушены все федеральные законы.
Почему в 21 веке утилизацией занимаются неопытные молодые парни? Почему уничтожение снарядов возможно только путем подрыва? С такими вопросами Татьяна Лукьянова обращается в омские надзорные органы и во властные структуры.
Я обратилась в Единую Россию, пока тоже ничего нет. Там позвонили в прокуратуру, сказали, что их обучили здесь и отправили туда. Будут писать в Центральный военный округ, туда обращение. Пока только обращение. А вообще стыдно за нашу армию.
Впрочем, один из представителей власти, депутат Омского городского совета от ЛДПР, откликнулся на зов обеспокоенных родственников. Но пока у Алексея Ложкина тоже почему-то больше вопросов.
Было заявление, на которое я отреагировал, направил запрос в военную прокуратуру. Пока ответа нет, но уже были ответы, те, которые мамы мне показали. Прокуратура им отвечала, просто они пересылают их запросы в Оренбургскую область, но перекладывают свою ответственность на других чиновников. Это неверно. Наши граждане, военнослужащие, скажем, молодые люди, амичи с Омской области там служат, там, с Калачинска, с других, должны мы отвечать. Мы их туда направили, мы должны следить за ними, военком должен смотреть. Больше всего меня удивляет в этой ситуации наша областная администрация, мэрия города Омска, потому что это служат наши омские. Они просто молчат по данному вопросу.
Родители в ожидании получения ответов, а новобранцы рискуют здоровьем и ждут ноября. Именно в ноябре по закону должна завершиться их командировка. Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как быть, если вы купили у строителей новый дом, а земля под ним принадлежит другому человеку? Рассказывает Надежда Наговицына.
На днях на территории разоренного садового товарищества «Любитель», что на улице Холмогорова в Ижевске, произошел конфликт. Владелица невыкупленного застройщиком участка, уже закатанного под асфальт, при попытке перекрыть проезжую дорогу, по сути, огородить свою собственность, подверглась нападению и наезду машины другой собственницы, владелицы квартиры в новом доме, построенном частной фирмой на месте разоренных огородов. О случившемся рассказывают Алексей Ильин, председатель комитета защиты садоводов, и жертва наезда Зоя Шутова.
Вот она забила колышки, огородила территорию. И написала, слот запрещен.
Перекрыли проезд, написали, что это частная собственность. Вот она и поехала. Она здесь живет, ей надо.
То есть она нарушила запрет.
Все 7 лет, что длится конфликт на холмах, как называют это место в Ижевске, городские власти, удмуртское правительство, федеральные органы занимали и занимают позицию невмешательства, а точнее поощрения и попустительства правовому беспределу, творимому здесь частным застройщиком, строительной фирмой «Альянс». Сегодня несколько 9-этажных домов разрекламированного микрорайона «Виктория» высятся среди тут и там разбросанных хибарок садоводов. Сады остались островками, те, которые застройщик не хочет выкупать. Зачем тратить деньги, если люди все равно вынуждены будут рано или поздно покинуть свой надел, окруженный новым микрорайоном? Около 1,5 десятка участков, как у Зои Шутовой, оказались заняты коммуникациями без оформления сделки с собственником. Суды граждане неизменно проигрывают, говорит Роза Шилова, чей участок погиб при прокладке водопровода.
Когда у нас начался суд, юрист Альянса предложил список нашему судье. Ознакомьтесь, кто тут живет. До свидания. Там очень много знакомых лиц, которые у меня же ходили, многие комитеты. Там просто прокуратура, там юрист Альянса. Защита у них есть. Мы пытались наказать виновника и приостановить строительство. Мы его проиграли, потому что они не знают, кто строит. Никто же не строит. Никто ничего не нарушает. Мы не доказали, что что-то строится.
Они говорят, это не Альянс.
Не запросили ни один документ в милиции. Наши документы есть. Есть договоры. Все есть и все видно.
Алексей Ильин сам уже не раз подвергался нападениям охранников Альянса. И под судом был по ложному обвинению сотрудника частного охранного предприятия. Но дело своего не оставил. Он продолжает.
3 дня назад очередной участок был уничтожен вот здесь, вот на «Любителе». Там капитальный фундамент был. Заехала техника, опять уничтожена. И захваты продолжаются.
То есть людей умышленно ввели в заблуждение, что все нормально, что это все ваше. Подписывайте акт. То есть здесь администрация города, Минстрой и МВД с прокуратурой, они покрывают и не предпринимают никаких мер по пресечению вот этих вот разбоев. Провоцируют гражданскую войну. Вот сегодня первое проявление гражданской войны. Первый круг.
Действительно, результатом наезда неизвестной женщины, сидевшей за рулем Ниссана, которая своим автомобилем столкнула Зою Шутову, с огороженного ею своего клочка земли, стала травма кистей обоих рук Зои Михайловны.
Обе руки травмированы.
Ну вот это-то вот болит, а это-то нет. Это тут просто до крови кожу содрали, и кровь-то вот
да, чуть-чуть. Здесь просто рассечена.
А здесь-то вот, вот вдавлено, и это вот болит.
Вы сейчас пишете заявление, они вам дают направление на экспертизу, и вот это будет являться основанием заключения эксперта. На эту женщину наезжать.
Алексей Ильин бывает во всех судах, где ответчиком или истцом проходит Альянс.
Недавно состоялся суд в Верховном суде Удмуртской республики. По запросу суда выясняли, кому это принадлежит все. Дороги, канализация, там, водопровод, все. На балансе города не состоит, кто собственник, неизвестно. Вот сегодня произошел инцидент, да? Никто не появился, никто полицию не вызывал.
Измученная неправедными судами, равнодушием чиновников и наглостью захватчика, Роза Шилова заключает.
Если у вас есть возможность уехать за границу, уезжайте, не живите в этой стране.
Надежда Наговицына для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Представьте, вы пришли домой, а на двери висит чужой замок. Рассказывает наш вятский корреспондент Екатерина Лушникова.
Я ушла на работу, как обычно. Пришла, значит, когда домой, смотрю, дверь уже стоит другая. У меня ни ключей, ничего, никак попасть не могу.
Вернувшись домой с работы, не смогла попасть в свой собственный дом бухгалтер Елена Максимова. Неожиданно вместо старой деревянной двери она обнаружила в своей квартире новую стальную с новым замком. Ключа не было, зато была записка. Если хочешь забрать свои вещи, позвони по такому-то телефону. Записку оставил новый владелец. Как оказалось, квартира Максимова Максимовой, а точнее комнату в 19 квадратных метров, в бывшем рабочем, а теперь коммерческом общежитии по улице Комсомольской, продали без ее ведома и согласия.
Комната продана, освободи. Я сказала, мне выезжать некуда, я не могу освободить. Он говорит, ну это да, твои проблемы, придут и все вынесут. Я не знаю, что там лежит, а что там не лежит. Там собака. В 90-м году, когда я приехала на работу, получила здесь комнату. 10 лет стояла в очереди на жилье по месту работы, потом вот, когда начались изменения, встала в городскую очередь. Сейчас стою в очереди в Ленинской администрации в нашей городской. Знаете, если бы я могла позволить купить жилье, я бы купила и не стала бы нервничать, потому что для меня это болезненные все моменты, вот эти все. Я тихая, мирная, спокойная. Меня можно легко победить. Но спасибо, у меня хоть поддержка есть.
Поддержать Елену в трудной ситуации пришли соседи и жильцы других коммерческих общежитий.
Как бы стоит человек, которого выселили, который не знает, где сегодня буквально даже голову приклонит, а у нас представитель власти, участковый, ходит с непонятно каким дядечкой, с непонятно какими документами, да? И вообще на человека внимания не обращает.
Какой-то Паша. Как он сказал, у него часть кухни еще куплена, не знаю каким образом. Какая-то квартира 49.
Спросить у него, как он купил эту квартиру, если у нас квартир вообще здесь общежития нет, не было никогда.
Однако общаться с корреспондентом новый владелец квадратных метров в общежитии не захотел.
Опять убежал?
Так они сейчас сюда и не появились.
На 8-м этаже была такая же ситуация. Тоже продали без ведома проживающего, и эта женщина подала в суд. Они судились с этим собственником, на которого была оформлена как бы квартира, и она выиграла. И она сейчас снова живет в своей комнате.
В общежитии по улице Комсомольской уже больше 20 лет не было ремонта. Отсутствует пожарная сигнализация. Выбиты стекла на этажах, нет горячей воды, и даже холодной водой могут пользоваться далеко не все, рассказывает жительница общежития Светлана Кива.
Холодная вода бежит, но она бежит, знаете, до какого? Наверное, этажа до 5-го. На 9-м этаже вот у них воды, наверное, вообще сейчас нет. Единственное, она бывает только тогда, когда уже все нижние легли спать, и никто не пользуется. Значит, она поднимается выше.
Хотя вы пробовали как-то протестовать?
Ой, вы знаете, мы вам можем показать кипу бумаг, переписку со всеми властями, начиная от Нижнего и заканчивая Москвой.
И вопрос, похоже, не решается никак.
И он, похоже, со стороны власти это и не решится.
На место происшествия прибыл полицейский наряд под руководством майора Ильина. Однако дверь взломать полицейские не решились.
У нас, значит, в законе о полиции исчерпывающий перечень, когда сотрудник полиции имеет право проникнуть в квартиру, жилое помещение. Здесь в ситуации нужно еще разбираться. Делать запрос в регистрационную палату, получать оттуда ответ и уже потом принимать решение.
Дверь по просьбе Елены Максимовой открыли сотрудники МЧС. Но не успела Елена привести в порядок квартиру, выгулить и накормить собаку, как вновь приехали уже другие полицейские с новым владельцем жилплощади. Елену пытались обвинить в порче чужого имущества и угрожали уголовным преследованием. В ситуации разбирался депутат областного законодательного собрания Валерий Турулла.
Это вообще... Этот молодой лейтенант, извините за выражение, сопливый, да, полицейский. Уйдите, вы нам мешаете работать. Я говорю, а почему вы-то не мешаете? Я говорю, вот я вам представляю, я удостоверение. А ваше удостоверение, он мне показывает, а я не вижу. Я говорю, дайте я посмотрю. А я вам не отдам, а вдруг вы мне его порвете. Я говорю, да не видно. Носите с собой очки. Хамский так ведет себя. Я говорю, слушайте, ну-ка убирайтесь отсюда, к чертовой матери такая полиция. Вы должны обеспечить сейчас правопорядок. Выполняйте свои функциональные обязанности. Вы что тут пытаетесь диктовать правила игры? И ретировались сразу. И когда они мне вчера говорят, это моя собственность и так далее. Так риски-то ваши. Вы как предприниматель купили, вы знали, что покупали. Следовательно, читайте закон. Закон защищает этого человека. Вы его так просто оттуда не выкинете. И я дважды уже выходил с законодательной инициативой о изменении федерального закона о введении в действие жилищного кодекса, статьи 7, с предложением, что все общежития, независимо от формы собственности, должны быть переданы муниципалитету. Тогда этот вопрос будет управляемый. Я буду поддерживать всячески сторону жильца, который с 86-го там живет год. И я думаю, что так просто мы не оставим, если надо будет, до Страсбургского суда дойдем.
Примерно в таком же положении, как Елена Максимова, то есть на грани выселения из собственного жилья, в Кирове находится еще около 5000 человек. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
С
1 сентября в мэрии Тольятти официально ввели дресс-код. Отныне в мэрии запрещено появляться в спортивных костюмах и солнечных очках, свитерах и джинсах, шортах и одежде с глубоким декольте, открывающим спину и плечи. Дресс-код призван сделать солиднее имидж чиновников и посетителей мэрии, но выглядит смешно, комментирует культуролог Виктор Долонько.
Как я могу сказать об этом без юмора, когда я есть тот самый человек, которого теперь в мэрию Тольятти, наверное, и не пустят. Я как человек, который никогда в жизни не соблюдал дресс-кода, я вообще всегда с большим пиететом относился к всему этому. В России ничего не может быть просто так, не может быть ничего по-человечески. Мы потомки не генетические, но, видимо, духовные героев Франсуа Рабле. Мы вот те самые Гаргантюа и Пантагрюэли и их дальние родственники, которым мало находиться в нормальных человеческих рамках. Если мы что-то делаем, мы обязательно делаем с перехлёстом, мы обязательно делаем так, что над нами начинает смеяться весь народ. Потому что каждое наше действие, оно приобретает какие-то гиперболизированные формы. Нам некогда задуматься, мы даже не хотим задуматься, что на самом деле решение всех этих проблем может быть значительно проще. А так получается не проще, так получается веселее.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Тольятти.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Почему кузнецу хочется ковать? Об этом узнала наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская.
Лучших кузнецов России, Украины, Франции, Швеции и Монголии принимал на иркутской земле международный фестиваль «Гефест». Ремесленники собрались, чтобы помериться силами в мастерстве превращения раскаленного куска железа в произведение кузнечного искусства. В третий раз в Иркутске проходит фестиваль «Гефест», но только в этом году он стал международным. Программа фестиваля была очень разнообразная. Были конкурсы, много музыки, шаманские обряды, выставка готовых изделий, даже битва богатырей в кольчугах, шлемах с мечами и щитами. Кстати, бой выглядел очень натурально. От сильных ударов мечей о щиты, от деревянной части защиты воина даже щепки отлетали. И дети, и взрослые наблюдали за действом, как завороженные. В ознаменовании начала праздника огня и металла сначала зазвонил колокол, а затем кузнецы совместно с городским духовым оркестром исполнили композицию. На площади в центре города были расставлены печи, и на глазах прохожих кузнецы демонстрировали свое мастерство. Мне довелось побеседовать с именитым художником-кузнецом из города Ангарск Виктором Сливкой.
Это, пожалуй, вряд ли, наверное, кто-нибудь скажет, почему он пишет стихи, или почему он вдруг начинает петь, или желает музицировать. Это необъяснимое чувство, которое сидит в тебе внутри. Вот тебе это надо, ты без этого не можешь. Ты этим интересуешься, ты этим начинаешь жить. Вот когда начинаешь этим жить, ты к этому прикасаешься, затем оно в тебя входит, и ты с этим просто-напросто уже без этого не можешь. Это с металлом я живу практически всегда. Могу сказать одно. Когда я работаю, я пою. Внутри. У меня нет музыкального слуха, но я все время напеваю, чего-то мурлыкаю. Почему? Потому что мне хорошо.
Во время фестиваля и от ораторов со сцены, и от гостей на площади все время звучала мысль о том, что это очень редкое в наши дни ремесло. Кузнецов очень мало. А вот Виктор Сливка говорит, что он один из самых счастливых людей на свете, потому что у него есть кому передать мастерство. Оба сына Виктора Алексеевича кузнецы. И, как он сам говорит, классные мастера. От основной мастерской он уже передал ключи младшему сыну. Старший работает в Санкт-Петербурге. Виктор Сливка в беседе поделился также своим пониманием философии кузнечного ремесла. Говорит, что у каждого она своя, и каждый по-своему ее чувствует и видит.
О себе не могу сказать, и неудобно это не, нет. А вот я знаю мастеров здесь, сейчас приехавших. Это великие, не большие, а великие мастера сегодняшнего дня. Ну, например, скажу. Вот Володя Марков есть из Санкт-Петербурга. Он учитель, он классик. И он отличен от всех. Когда я вижу работу, не надо мне указывать, что это Марков сделал. Я понимаю, что это он сделал. Или есть такой же, более молодой, но удивительно красивый мастер, тоже из Санкт-Петербурга, это Игорь Андрюхин. Он настолько противоположен по своей философии, философии, подачи, владения материалом, его чувством, вот, чувством пластики, металла, и вообще рисунка, совершенно взгляд свой на все. Вот своя философия.
Виктор рассказал также, что у него за плечами не менее 10 фестивалей, как в России, так и за рубежом. Художник расценивает эти мероприятия как пропаганду этого искусства и свое общественное предназначение. А вот как старания мастеров оценили иркутяне, говорит посетитель фестиваля Наталья Напарте.
Получился праздник красивый, настоящий. Вот, очень нравится все. У меня ребенок сделал себе монетку. Теперь эта монетка будет у нее на память. Она будет видеть и знать, что такое делать своими руками что-то, создавать красоту. Тем более есть женщины-кузнецы.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит нашу программу репортаж из Сочи. Выживет ли сочинский джаз, рассказывает Анастасия Иванова.
Очередной концертный сезон «Биг-бенд Сочи» открыл премьерой. На сцене районного дома культуры прозвучала новая программа, и впервые с оркестром выступила молодая сочинская певица Кристина Красюкова.
Я люблю флиртовать со зрителями.
Накануне премьерного выступления с биг-бендом Кристине исполнилось 18. Она закончила Сочинское училище искусств.
Я сочинская местная девушка обычная, которая любит джаз. Я просто живу в этой музыке. Я уже не могу, я зависимая.
В очередной концертный сезон биг-бенд Сочи вошел с новой программой и со старыми проблемами. В зале Дома культуры, где репетируют и раз в месяц выступает джаз-оркестр, слушателей на концерте было, как всегда, до обидного мало. Человек 50, не больше.
Такой джазовый оркестр, который сейчас создан в Сочи и имеет уровень своего развития, его необходимо пропагандировать там, где отдыхающие, там, где спортсмены. Но не в этом клубе, который даже никого не заведешь. Это позорно.
Это так обидно, на самом деле. Наверное, все-таки нужно больше рекламировать элементарно, просто вот по телевидению давать объявление, чтобы это все слышали.
Слушателям обидно за музыкантов, а музыкантам за свою профессию.
Востребованности никакой, зарплаты никакой. В основном это энтузиазм.
Сергей Кокорин, руководитель биг-бенда, знает, как непросто живется музыкантом оркестра. Вот и пытается организовать хоть какие-то платные концерты.
Задача – организовать свою жизнь таким образом, чтобы все-таки оркестр хоть в небольшой степени был хоть как-то востребован и мог хоть небольшие денежки зарабатывать для того, чтобы музыканты могли выживать.
Цель благая. Но кто займется коллективом? Кому он нужен, муниципальный биг-бенд? Городу? Но разве что раз в году, на какой-нибудь праздник или торжество. Районному дому культуры? Так у него и другие коллективы в той же ситуации предоставлены сами себе. Может, независимым продюсерам или концертным агентством? Вряд ли. Выходит, что продвижение оркестра – дело рук самого оркестра. С такой постановкой вопроса категорически не согласен саксофонист Тимур Абитов. Роль музыканта он представляет иначе.
Он не должен заниматься тем, чтобы бегать, расклеивать рекламу, решать какие-то вопросы административного порядка. Он должен четко выполнять свою функцию в оркестре. Играть красиво, достойно и самое главное, чтобы это нравилось людям. Вот это основная функция музыканта.
Не только играть или петь, чтобы нравилось людям, но и выступать в роли собеседника, считает солистка оркестра Кристина Красюкова.
Наверное, поддерживается какой-то такой разговор со зрителем. Ты просто выходишь и разговариваешь со зрителями, им это нравится, и ты чувствуешь их энергетику, отдаешь им свою, происходит обмен, получаешь просто массу позитивных эмоций.
О том же, о возможности общения исполнителя и слушателя, рассуждает Тимур Абитов.
Продукты даже перестали быть натуральными, они модифицированы. И музыка своего рода становится такой же суррогатным материалом, который мы слышим только через радио, путем телевидения. А живой передачи энергии, вот именно так называемого живья, у нас это не так часто происходит. Если человек ест ненатуральное, что с ним со временем становится? Представьте, что будет происходить с людьми, которые будут слушать такую же музыку, суррогатную, которая не будет являться живой, которая может передавать эту энергию.
I won't dance, don't dance me. Желающих получить свою долю энергии, скорее всего, гораздо больше тех нескольких десятков человек, что приходят на концерты джаз-оркестра. Просто не знают они, что один раз в месяц, бесплатно, в уютном зале в центре города проходят концерты биг-бенда. Те же, кто знают, не пропускают ни одного выступления. Как, например, Валентина Маштакова с мужем.
Хотели пойти на пляж, я говорю, нужно пойти оторваться от земли. Просто оторваться от всего этого земного нашего. И подняться над землей вместе с профессионализмом вот этим вот. С этой, ну, просто прекрасной музыкой.
Для таких слушателей музыканты оркестра, по их собственному признанию, готовы играть даже в полупустом зале. Хотя лучше, чтобы он был полон. И чтобы в мягких креслах районного дома культуры на концерте биг-бенда Сочи было побольше таких поклонников джаза, как Валентина из Сочи или Ирина из Беларуси.
Я думаю, что слушать джазовую музыку может любой человек, свободный человек, свободно мыслящий, свободно действующий, ловящий в этой жизни все минутки счастья, удовольствия и восторга.
Анастасия Иванова для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Петрин Эштоп, это от имени Европейской внешнеполитической службы.
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.